Владимир Кожедеев, механик и князь. Книга 6. Глава 1. Нить Ариадны. Париж, весна. Ночь над городом была теплой, но Долгоруков не чувствовал тепла. Он шел по пустынным улицам, и каждый его шаг отдавался эхом в тишине, как удары сердца, которые уже не имели значения, как звук колокола, который звонит по кому-то, кто еще жив, но уже мертв внутри. Воздух был напоен запахом цветущих каштанов и сырости, поднимающейся от сены. Но этот запах, который когда-то казался ему символом жизни и свободы, теперь был для него лишь напоминанием о том, как далеко он упал, как много потерял, как мало у него осталось. Улицы были пустынны, лишь изредка мимо проезжали редкие автомобили. Их фары на мгновение выхватывали из темноты его фигуру, высокую, сутулую, сгорбленную под тяжестью лет и потерь, и снова исчезали, оставляя его одного с его мыслями, с его болью, с его отчаянием. В ушах все еще звучал голос К. Его старого друга, его последней надежды, человека, которого он когда-то считал преданным ему до конца. К. говорил о документах, спрятанных в старом особняке на окраине Парижа, о компромате на британских агентов, о шансе вернуть все, что у него было, о возможности отомстить тем, кто его предал, о том, что он сможет снова стать тем, кем был когда-то, сильным, могущественным, независимым, человеком, который сам определяет свою судьбу. Голос К. звучал в его голове, как заевшая пластинка, и Долгоруков не мог избавиться от него, не мог остановить этот бесконечный поток слов, который кружился в его сознании, как вихрь, который уносил его все дальше от реальности. Долгоруков остановился у моста через Сену, глядя на темную, медленно текущую воду. Огни города отражались в ней, дрожа и расплываясь, как воспоминания, которые он не мог удержать, как лица людей, которых он когда-то знал, и которые теперь были лишь тенями в его памяти. Вода была черной, глубокой, и в ней, казалось, прятались все его страхи, все его сомнения, все его поражения, которые он так старался забыть. Но которые всегда возвращались, как возвращаются призраки, чтобы напомнить о том, что прошлое не уходит, оно всегда рядом, оно всегда ждет своего часа. Он думал о том, как много потерял, как много отдал за свою игру, состояние, влияние, друзей, честь, душу. И о том, что теперь у него есть шанс вернуть все, или погибнуть, пытаясь, что, возможно, было бы даже лучше, чем та жизнь, которую влачил сейчас, как призрак, как тень, как человек, который уже не помнит, что значит быть живым. Он долго стоял у моста, глядя на воду, и в его голове проносились мысли о том, как все началось. О том, как он, молодой и честолюбивый, впервые переступил порог императорского дворца в Петербурге, как строил свои империи на крови и страданиях, как предавал тех, кто ему доверял, как он плел интриги, которые меняли судьбы целых государств, как стоял у истоков Диаманта и Гелиоса, как был серым кардиналом мира финансовых интриг. И о том, как все это рухнуло в одно мгновение, в тот день, когда он понял, что его игра проиграна, что его предали те, кому доверял, что его жизнь превратилась в бесконечный кошмар, из которого нет выхода. «Я сделаю это», — сказал он себе, и голос его звучал твердо, как сталь, как тот голос, который он когда-то использовал, чтобы отдавать приказы, решать судьбы, управлять миром. «Я сделаю это, чего бы это ни стоило». Он поднял воротник пальто, чувствуя, как холодная ткань касается его щек, как ветер с Сены шевелит его седые волосы, и пошел вперед, в темноту, где его ждала новая игра, игра, которая должна была изменить все, игра, которая должна была вернуть ему его жизнь, его достоинство, его место в этом мире. Он шел по пустынным улицам, и его шаги отдавались эхом в тишине, как удары сердца, которые, возможно, еще могли биться, если он сможет найти то, что искал, если он сможет сделать то, что должен был сделать.